Юрий Григорьевич Корчевский. Воздухоплаватель. На заре авиации. Читает Дмитрий Поляков. Глава первая. Корректировщик. Проклятый дождь! Струи так и хлестали по лобовому стеклу. Дворники не успевали смахивать воду. Андрей торопился, осознавал. Скорость велика, опасна. Стоит возникнуть аквапланированию, из шоссе можно улететь, как при гололеде. Если бы не на службу сбросил скорость, однако после позорного ухода недоброй памяти Сердюкова и появления Шойгу порядки в армии стали строже. Сам Андрей такие перемены полностью приветствовал. Армия с колен поднялась, перевооружилась, денежное довольствие возросло. За 5 лет, что служить довелось после окончания артиллерийского училища, армия явно изменилась в лучшую сторону, а недавно в звании повысили до старшего лейтенанта. С друзьями-приятелями обмывал, как еще с царских времен повелось среди офицерства. Звездочки в стакан с водкой, надо выпить и звездочки зубами поймать. Ныне же проверяющие приехали. И черт их дернул в такую погоду устроить учебную тревогу, ну как же, согласно уставу. Воин должен стойко переносить тяготы службы. Впереди идущий «Жигуль» резко затормозил. Андрей ударил ногой по педали тормоза. Несмотря на всякие прибамбасы вроде АБС, машину занесло, она пошла юзом. Андрей попытался скорректировать занос рулем, но не успел. Машина свалилась в кювет, перевернулась. Бац! Скрежет железа, звон стекла. Аварию видели. Машину осторожно тормозили, съезжали на обочину, включая аварийки. Кто-то в ГАИ звонил, другие в скорую помощь. Подбежавшие к перевернутой машине первыми удивленно заглядывали в салон. Колеса еще крутятся, а в кабине никого. Кто-то сообразил. Его из машины выбросило. Видимо, не пристегнут был. И машиной придавило. Парни, надо переворачивать машину. Может, он еще жив. Уговаривать никого не пришлось. В таких ситуациях счет не на минуты, на секунды идет. Облепили под дружное и раз, поднатужились, машину на колеса поставили. Так и под машиной тела нет. Убежать даже в шоке водитель не мог, иначе бы увидели. У всех на глазах происшествие случилось, но и объяснить исчезновение никто не мог. Махнули рукой. Есть ГАИ, есть полиция, пусть и разбираются, им за это деньги платят. Очнулся Андрей в избе. Из небольшого окна солнце бьет, как будто и не было дождя, стал припоминать, как он сюда попал и где он. Ехал на машине утром, дождь хлестал, потом занесло, и это помнил. А дальше провал в памяти, наверное, сотрясение мозга. Слышал от кого-то или читал, что бывают провалы в памяти после черепно-мозговых травм. Присел на топчане, согнул руки, ноги, к себе прислушался, нигде не болит. Все сгибается, разгибается, легко отделался. Хлопнула дверь. Вошел боец. «Доброе утро, ваш брать!» «Это еще что за приветствие?» «Видел как-то в кино. Сокращают так от ваше благородие». «А какое он благородие? Если отец и дед инженерами были, голубых кровей в роду отродясь никого?» Промолчать решил. Поднялся с топчана. На стене, на гвоздике, деревянные плечики и мундир старшего лейтенанта. 3 маленькие звездочки на каждом погоне. Однако китель похож, да не так пошит. Боец повернулся всем телом к Андрею. Оп, а гимнастерка на нем старорежимная. На фото дедов такой видел. Опять смолчал. Надо разобраться, чтобы посмешищем не стать. Боец спросил. «Господин поручик, вам чай, как всегда, покрепче?» «Как всегда», — кивнул Андрей. «Какой-то сумасшедший дом. Чего боец несет про поручика? Такие звания в царской армии в начале 20 века были». Боец вышел. Андрей брюки галифе надел, китель. Все впору пришлось, как будто на него пошиты, и сапоги его размера. Андрей руку во внутренний карман опустил, нащупал документ, вытащил и развернул. Поручик Андрей Киреев. Должность каллиграфическим почерком. Командир батареи 3-й гренадерской артиллерийской бригады отдельного гренадерского корпуса. Печать-подпись. Начальник артиллерии Гаитенов, генерал-лейтенант. И даже не это поразило, а год, 1910. Век слишком тому назад. В душе зрел протест. Какого черта? Как он сюда попал? Каким образом? Если это чьи-то шутки, пусть вернет его в свое время. Сел, остыл немного. Понял, если этот кто-то существует, так это только сам Господь. Никому другому это не под силу, и возмущаться бесполезно. Надо принять как данность. Хорошо еще, что он в своей стране, а не где-нибудь в Африке или Америке, будь она неладна. А потому жалобы или претензию писать некому, надо служить. Вступая в ряды вооруженных сил, он присягал России. Что изменилось, кроме другого года и века? И еще вместо президента царь Николай II. Военные знания пригодятся. Страна почти все время с кем-то воюет. 5 лет назад с Японией, а через 4 года предстоит схлестнуться с немцами. И победили бы, не было бы постыдного Брестского мира, кабы не большевики с их разлагающими народ речами. В Российской империи на 90% население сельское. И в армии соотношение такое же. Из крестьян хорошие солдаты получаются, сильные, выносливые, способные упорно обороняться, довольствуясь малым. Призыву в армию подлежали все лица мужского пола с 21 года на 5 лет, кроме инородцев из Закавказья, Северного Кавказа, княжества Финляндского, а также территорий казачьих войск. Не подлежали призыву врачи и священнослужители. Призыв осуществлялся 1 раз в год, начинался 15 октября, когда уже собран урожай. В год призывалось 300-350 тысяч новобранцев. А всего армия империи насчитывала 1 066 894 нижних чина, 41 709 офицеров и 9 931 военного чиновника. Крестьяне-солдаты надежные, но легковерные, как многие селяне. Чем и воспользовались большевики. Обещали народу землю, рабочим заводы. Поверил народ болтунам. Пошел за большевиками. Обманул Ленина и его команду, купившись на посулы Парвуса. А он-то обогатился крепко на русской революции. Сначала гражданская война началась. Кто смог из людей образованных страну покинул. Иных литовцы и китайцы да свои на штыки подняли. Много народу полегло. Страну кормить надо. НЭП большевики проводить стали. Новую экономическую политику. Снова народ поверил. Предприимчивые люди артели организовывать стали. На селе и в городах. Снова большевики прихлопнули инициативных, сослав в лагеря. По обыкновению все конфискованное поделили. Крестьян в колхозы согнали, так одна беднота туда согласна была. Крепкие хозяйственники раскулачены и в Сибири гниют. Голодомор страну накрыл, миллионы умерли. А товарищу Сталину мало, репрессии начались. Уже не чужой класс буржуазию зачищали, а своих, на которых доносы писали свои же товарищи. И опять жертвы. А потом Вторая мировая, для России Великая Отечественная. Снова миллионы жертв. Построили социализм, так сохранить многострадальную страну большевики-коммунисты не смогли. Развалили, растащили. Андрей историю в школе проходил, правда, поверхностно, и в военном училище уже осознанно, потому считал большевизм злом для страны. Страна с 1914 года воевать начала. Не очень подготовлена к войне была, но вступила. Понемногу войска победы одерживать стали, немцев теснить. Один брусиловский прорыв чего стоит. А большевики хуже 5-й колонны подрывную деятельность вести стали. В тылу, в армии тезис выдвигали. Жертвы в одной стране – это ничто, ибо поднимется пролетариат в других странах и уничтожит буржуазию, и наступит всеобщее благоденствие. Не поднялся пролетариат в других странах, поскольку не так плохо жил. А руку на сердце положа, не так плохо и на Руси жилось. Например, белый батон стоил 7 копеек, а буханка ржаного – 3 копейки, сахарный песок 25 копеек за килограмм, сыр российского производства 70 копеек за килограмм, масло сливочное 1 рубль 20 копеек, яйца 25 копеек десяток, икра черная рубль 80 за килограмм, свинина шейка 30 копеек за килограмм. Из одежды, если взять, рубаха 3 рубля, костюм 8 рублей, пальто 15 рублей, сапоги 5 рублей, гармонь 7,50. Офицерская форма, сапоги парадные 20 рублей, мундир 70, фуражка 3 рубля, сабля 15 рублей, револьвер 9.